Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша передача сегодня будет посвящена безвыходности. У нас в гостях наши эксперты и собеседники Валерия Ильинична Новодворская и Андрей Альбертович Филозов. Валерию Ильиничну сильно представлять не надо. Журналист, литератор. Андрей Альбертович уже был у нас в передаче, и я скажу прямо, почему я позвал именно его, помимо прочего. Потому что безвыходность – это состояние, как мне кажется, крайнего одиночества, вырванности из жизни, из мира, и вот тогда вот человек в ужасе. А Андрей Альбертович, именно как литератор, автор, я бы даже сказал, серии замечательных совершенно очерков о людях, которые одни сделали то, что не могли сделать, может быть, миллионы. Среди героев очерков Андрея Альбертовича есть и верующие, и неверующие. Совершенно замечательный, на мой взгляд, один из лучших очерков о Сикорском, изобретателе вертолетов, и при этом таком ярком православном человеке, и мыслители. Люди, которые жили пораньше нас, проходили через мировые войны, через нищету, через голод, через заключение, и сделали. И сегодня я бы сказал так, безвыходность. Вот совпадают очень близко по времени три события исторических. Выборы президента в США, годовщина смутного времени, который объявили почему-то Днем национального единства, и годовщина Октябрьской революции. И надо сказать, что у этих трех событий, мне кажется, есть общий знаменатель, именно как безвыходность, потому что про выборы в США все заинтересованные лица говорят, что, собственно, выборов-то больших нету, потому что позиции очень сходные, и как ни голосуй, результат будет достаточно близкий. Я сам в этом ничего не понимаю, но я вижу и среди своих американских знакомых, и среди российских экспертов какое-то такое уныние. Про Октябрьскую революцию я скажу так, что, мне кажется, это была попытка выйти из какой-то безвыходности, порожденной нищетой, отсталостью, ложью, коррупцией, войной, но прежде всего ложью. Огромный в масштабе общества и попытка, которая из одной безвыходности перевела в другую. А про смутное время тут и говорить сильно нечего, достаточно вспомнить патриарха Ермогена. И вообще вот это вот ощущение, что твою родину разорили, причем разорили прежде всего сами. И куда податься? И одна попытка освободиться и возродиться, и вторая, и вдруг какой-то там гражданин Минин и князь Пожарский. И вдруг удалось. Ну, действительно, праздник. Но это исторические безвыходности. А если говорить об актуальных, о том, что сейчас должно болеть, вот классическая хрестоматийная безвыходность. Зара Муртазалиева, чеченка, которой дали 8 лет, и она уже отсидела больше половины, никакого условно-досрочного не дают, сидит по ложному обвинению, по ложным показаниям, обвиненная в том, что она террористка, замышляла теракт. Но показания дали несчастные соседки, потому что попробуйте не дать показания. Кто у нас сидит из тех, кто отказывается давать показания? Алексанян и Бахмина. Сидит девочка тоже молодая, Айгуль Махмудова, из-за какого-то дела с гаражами в Кузьминках. Там намного больше неясности, но тоже жалко. 21 год человеку. Сейчас вот вынесли приговор. 5,5 лет. Ну что это такое? И когда ставишь себя на место вот этих девочек, молодых, как Махмудова, как Муртазалиева, но ни за что, причем в чужой, в сущности, стране, среди чужой народности, и ну, как-то нету людей, которые вот готовы тебя морально поддержать, единоверцев нет. Мне кажется, что это очень тяжелая ситуация. Может быть, вот действительно безвыходность, которую люди переживают, хотя я надеюсь, что они все-таки видят какой-то свет. И тогда вот первый вопрос, Валерий Ильинич, у вас ведь такие казусы были, когда и вы сидели, и безвыходно все формально было. Вы ощущали безвыходность?
Мне не очень понятна эта терминология. Я здесь руководствуюсь Бернардом Шоу. Есть у него такая пьеса «Цезарь и Клеопатра». И вот там Цезарь в одном месте говорит, причем в скобочках, с бесконечной гордостью: «Тот, кто никогда не знал надежды, не знает, что такое отчаяние». мы не знали надежды, никто не ждал не то, что 91-го года, но даже и 87-го никто не ждал. И поэтому мы жили в убеждении, что вот этот короткий отрезок надо прожить достойно и в соответствии с европейскими общечеловеческими ценностями, в соответствии с Евангелием. И нельзя ложиться в снег, и, спасая свою бессмертную душу, в какой-то степени мы спасаем Россию, и, может быть, по эстафете этот Прометеев огонь будет кому-нибудь передан. Мне вообще непонятно, как христиане могут говорить о безысходности и об отчаянии, когда их лидер, в общем-то, 3 года ходил по своей стране, по Иудее и Галилее, и из одного места его гнали, в другом дохлыми кошками закидывали, да, в третьем месте приходилось от бесов отбиваться. В общем, был потрясающий успех, тем не менее он 3 года ходил. И в конце всего его еще и распяли. И неужели он не знал этого наперед? Это ведь все-таки непростой человек. Я думаю, он предвидел такой финал. И тем не менее, вместо того, чтобы лежать где-нибудь в холодочке и отчаиваться, он сначала ходил, а потом пошел на крест. И, между прочим, Андрей Вознесенский, полный безбожник, это так сформулировал, ну, так, чтобы не было соблазна взять и отчаяться, чтобы люди знали, в чем надо искать выход. Это он написал еще в эпоху застоя, когда все это было нельзя, когда христианство считалось ересью, антисоветской ересью. Тем не менее, как-то это пролезло в новый мир, вот. Видимо, не дочитали цензоры. Мама и маленькая девочка в каком-то разрушенном соборе видят фреску «Иисус Христос». И девочка маленькая спрашивает: «Мама, кто это там голенастенький, руки в стороны и парит?» А мать отвечает: «Знать, инструктор лечебной гимнастики. Мир не может за ним повторить». Вот в этом и есть надежда, когда люди научатся, как Христос учил, отдавать свою жизнь за други своя, и когда этих людей наберется критическая масса в России, по крайней мере, вот тогда Россия будет спасена. И каждый поступок такого рода, он приближает час спасения. А вот знаменитая безысходность наша в России, по крайней мере, я имею дело с людьми, для которых она уже стала просто отговоркой. Она стала отговоркой, оправданием их пассивности. Бизнесмен мне говорит: не дам денег, потому что все равно ничего не поможет. Россия обречена. Не пойду я ни на какой марш протеста, тоже ничего не поможет, потому что ходи я или не ходи, Россия обречена. Люди ни черта не делают, просто лежат.
Говорила Валерия Ильинична Новодворская, я попрошу нечистую силу не упоминать, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В это воскресенье, 2 ноября, в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, как россияне воспринимают историю на основе исследования Левада-центра под названием «Человек советский». В гостях у «Радио Свобода» директор центра Лев Гудков. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» продолжается. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22-12. Я буду, видимо, защитником безысходности и безвыходности, потому что, Валерий Ильинична, то, что вы говорили, это, конечно, замечательно, но у меня есть уши от холодной воды. Вы говорили о чувстве, а я говорю о ситуации. Бывают объективно, как мне кажется, безвыходные ситуации. Что в них делать христианину. Сказать: «Ах, я воскресну! Ах, давайте критическая масса!» Мне кажется, это... тысячу извинений, я говорю как адвокат безвыходности, мне кажется, что это гнилая отмазка, потому что зло с радостью скажет: давайте, давайте, голубчики, сюда, шаг вперед, дорогая критическая масса, у нас тут есть патроны, все есть, вперед, говорит Андрей Филозов.
Да, собственно, ситуация, конечно, безвыходная. Вообще, любая ситуация в пределах этого мира с момента грехопадения, с первой главы книги «Бытия», представляется нам безвыходной, поскольку этот мир, он не подлежит, в общем-то, Богу, воля Бога в нем не осуществляется, вот, и в пределах этого мира, важная оговорка, выход искать совершенно бесполезно. Здесь с пониманием безвыходности такая же путаница на бытовом уровне, как со словом «надежда». Вот мы привыкли возлагать свои надежды на самые элементарные вещи. Кто-то там надеется удачно переспать, кто-то надеется достичь успеха, кто-то надеется, что у него жизнь хорошо сложится. Есть такая замечательная поговорка: «Счастье есть, его не может не быть». Это, разумеется, не так. На самом деле, конечно, никакого счастья в пределах этого мира, то есть то, что принято называть простым человеческим счастьем, простым женским счастьем, разумеется, нет. И быть его, конечно же, не может. Яркий пример того, насколько даже сверхъестественные возможности бессильно что-либо изменить в этом порядке вещей, это, собственно, моление о чаше Иисуса в Гефсимании, который прекрасно в этот момент отдавал себе отчет в том, насколько его ситуация безвыходно складывается. И, конечно же, он не хотел, чтобы она сложилась так, что вполне понятно, потому что он все-таки был человеком. Вот. И просил о том, чтобы, если это возможно, чашу пронесли мимо него, хотя при этом, будучи Богом, прекрасно понимал, что это невозможно, и чашу эту ему придется пить. Строго говоря, даже если нам удается находить выходы из каких-то частных неприятных для нас ситуаций, мы непременно попадаем в следующую ситуацию по закону причинно-следственных связей, которая каким-то образом исходит из той, из которой мы вроде как вышли, и здесь ставки будут еще выше. Это все равно, что отыгрываться в картах. То есть тот, кто пытается любой ценой найти счастье, перескакивает с ситуации к ситуации, ему приходится все время увеличивать ставки. Как вы знаете, не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Вот, наверное, самая безнадежная модель поведения в этом мире – это вот такая вот ложно направленная надежда, когда нам все время кажется, что... ну, не в этот раз не получилось, так в следующий раз получится, может быть, пронесет. На самом деле не пронесет, не получится, мы должны быть к этому готовы, делать соответствующие выводы. А какие выводы, мы, собственно, сейчас и поговорим.
Говорил Андрей Филосов. Валерий Ильич, если можно, я тогда так это, как бы вот аранжирую то, с чего я начал. Кстати, афоризм Станислава Лема, нет, извиняюсь, Леца: ну, пробьешь ты головой стену, и что ты будешь делать в соседней камере? Так вот, три ситуации. Смутное время, люди были в отчаянии, наконец они победили и оказались в тюрьме народов, если можно так выразиться. Свою Россию возродили, и в результате эта Россия стала тюрьмой для десятков народов, в том числе и поляков. Теперь, допустим, удастся освободить Россию. Наконец, и что? И тогда мы придем к тому, из-за чего маются американцы. Вроде бы выборы есть, а при этом выбирать-то в сущности и не из кого. Говорит Валерий Ильич
Новодворский. Господи, боюсь, что наши слушатели сейчас придут к убеждению, что христианство – это какой-то новый разряд безнадежного сатанизма. Что разницы между ним нет, между двумя этими концепциями, потому что так получается, что и жить не стоит. Ничего ужасного не происходит даже в нашей ситуации. Вот сколько себя человечество помнит, всегда власть была нечестива. Христос много чего об этом сказал неприятного. в адрес этой власти, и власти римской, и власти, собственно, из иудейской. Синедрион тоже был никак не лучше, чем наши чекисты, такой вот разряд ВЧК. Ну, царь плавит нами Навуходоносор, ладно. Два Навуходоносора. Там Путин и Медведев. Но это же было всегда. Читайте Библию, царь языческий, там ужасный. И мы не можем сказать: фараон, отпусти наш народ. Даже если фараоны эти двое наш народ отпустят, русские, куда мы, интересно, потащимся в таком количестве, 130 миллионов, и где мы найдем себе страну обетования, которая сможет нас вместить, идти-то некуда.
Ситуация безысходная.
Нет,
в очень смысле
ситуация
слова. Исхода
абсолютно
некуда.
Не безысходная, потому что в соседней камере, куда вот Демократический Союз, членом которого я являюсь, и почетным членом которого является Иисус Христос, мы его приняли так заочно, в соседней камере все хорошо, ослепительное счастье. Западная Европа, Соединенные Штаты, я уж не знаю, с какого жиру там удручаются избиратели Маккейна или Обамы. Когда происходит такая нивелировка в политике, это признак очень большого человеческого и политического успеха. То есть, кто не станет президентом, не будут конфисковывать бизнесы, не будут сажать людей за инакомыслие, не будут требовать от них ложных показаний. Но один республиканец, второй демократ. Республиканец, конечно, куда симпатичнее, потому что этот человек своей жизнью доказал, что он личный, что он чего-то стоит. Он сражался, он антикоммунист, он был в плену, там он выдержал пытки, ему много лет, он не будет думать о своей политической карьере, он будет больше думать о душе.
И Сара Пейн... Это, Валерий Ильич, не только беспредвыборная агитация.
Ну, конечно... я не думаю, что многие наши слушатели имеют американское гражданство, и что они побегут в американское посольство голосовать за Маккейна. Просто это и есть благополучие. И вот туда, оставаясь, кстати, на месте, мы должны вести свой народ. Представим себе, что мы все Моисеи, и даже не надо спрашивать разрешения у фараонов. Наш путь на Запад, в западную цивилизацию, да, это несовершенно, да, это не Царствие Небесное, но это вполне сносная человеческая жизнь. Это лучшее из того, что на этой грешной земле допустимо. Я там была. Ребята, это хорошо. Это еще не рай, но я не знаю, попаду ли я в рай. Но вот, честное слово, если Россия попадет в этот круг, в этот золотой миллиард, вы об этом не пожалеете.
Говорит Альберт Филозов.
Ну, я совершенно во всем согласен с Валерией Ильиничной. Кроме, конечно, вот этого образа благоденствия, который она нарисовала, потому что благоденствие предполагает все-таки, в первую очередь, то, о чем мы говорили сначала, то есть счастье. Вот. А счастья, конечно, нет нигде. Я совершенно согласен с тем, что если это не последняя истина, истина демократии, истины либерального общества, либеральной экономики, так сказать, общество не по Марксу, а по Миллю, вот, то это, безусловно, истина предпоследняя. Это, конечно, тот путь, которым, в общем, все уважающие себя дети Бога должны идти, но подход этот при этом не включает в себя, скажем так, христианскую проблематику. Он по сути своей остается совершенно ветхозаветным, и в рамках этих поисков улучшения земной жизни мы решаем те же самые проблемы десяти заповедей, то есть стараемся соблюдать их как можно ближе к тексту, улучшать себя, улучшать общество, добиваться наиболее полного соответствия тому, так сказать, для чего нас предназначил Бог. И будет замечательно, если при этом мы еще и сохраним четкое понимание того, что мы никогда не придем к этому идеалу в рамках земной жизни.
Говорил Андрей Филозов, у нас звонок из Белгорода, Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
массовыми веселями. Я потому что тоже хотела по этому поводу высказаться. Безвыходность, а вот если дословно, выхода, мне кажется, всего два. Или к деградации, или к эволюции. Вот когда говорят о том, что, в общем-то, общество так развивается по закону стаи. Один вождь и какая-то кошка. Мне кажется, это модель такая некого обезьяньего сообщества. Если мы говорим об эволюции, все-таки, наверное, этим и отличается человек своим уровнем развития. Ну и, наверное, каждое общество для себя решает, какую модель выбирать. К деградации или к эволюции. И каждый человек сам должен решать тоже, что ему сохранится, самосохранится как человеку или все-таки деградировать. Вот у меня два вопроса к Валерии Ильиничне. Если позволите. Валерия Ильинична, не могли бы вы задержать в таком вопросе? Вот многие молодые женщины стесняются даже говорить о размере детского пособия, которое они получат, и при этом они 24 часа в сутки нужны своим детям. Я уже, в общем-то, 40 лет, поэтому меня эта проблема не касается. Но, тем не менее, как вы считаете, вот таким людям в таком положении, безвыходном, необходима помощь государства? И что это за государство, которое выделяет 3 евро в месяц, а 2 до 3 евро в месяц маме, которая 24 часа в сутки осуществляет уход за ребенком?
Спасибо, говорит Валерия Новодворская.
Вы знаете, ваши деньги, которые могли бы пойти на детские пособия, это чекистское государство угрохало на войну с Грузией, на помощь режиму Лукашенко диктаторскому, 2 миллиарда туда пошло, рассовалось по своим карманам в кобуры там маузеров. В Европе совсем не таковы детские пособия. Да и в Европе нет необходимости работать молодой женщине. Она может спокойно воспитывать своего ребенка, потому что ее муж зарабатывает достаточно. И путь к этому государству идет через принятие либеральных европейских общечеловеческих ценностей, через правильное голосование на выборах и для начала через гражданскую смелость. Вот те, кто сегодня подписывает петиции за Светлану Бахмину, те, кто борется против того, чтобы юкосовцы и другие политзаключенные оставались в тюрьме, вот это те люди как раз и приближают это время.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокат бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой получил подтверждение об отзыве ею ходатайства о помиловании на имя президента России. В интервью «Эхо Москвы» адвокат Руслан Смакаев заявил, что получил ответ на соответствующий запрос от администрации больницы для осужденных, где сейчас находится Бахмина. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку правительство республики. Согласно законодательству, новый глава республики должен сформировать свой кабинет министров. В СИЗО Нальчика 5 подследственных из Ингушетии проводят голодовку. Как заявил Интерфаксу глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской республике Ахмед Абидов, задержанные требуют отправить их в Ингушетию. Он назвал это неправомерным. В Москве на 84-м году жизни скоропостижно скончался известный детский хирург Вахтанг Немсадзе. Он почти 40 лет проработал главным детским хирургом Москвы. На Украине с 1 ноября прекращено вещание в кабельных сетях 4 российских телеканалов в связи с тем, что они не отвечают украинским законам о морали, рекламе и авторских правах. В черный список попали Первый канал, Всемирная сеть, РЕН-ТВ, РТР-Планета и ТВЦ-Международный. Пакистанские власти заявляют, что в результате землетрясения, которое произошло в среду в провинции Белуджистан, без крова остались около 75 тысяч человек. Число погибших достигло 215. На востоке Афганистана за последние два дня в боях ликвидированы 25 талибов. Об этом сообщило командование войск США. Одна из главных операций международных сил велась в восточной провинции Кунар.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная безысходности. По ходу дела мы вспомнили, что «Исход» — это все-таки книга Библии, и безысходность в этом смысле Библии противоречит. Но вот слушатели привели свои примеры безысходности, когда женщина получает, как сказали, 3 евро в месяц на ребенка, и что ей делать, говорит Андрей Филозов.
Ей, разумеется, предстоит бороться за свои права, а как? Мы говорим все-таки отсюда, из Москвы, из столицы России, государства, где общественное мнение отсутствует в принципе, где человеческие права, в том числе самые элементарные, которые признавались в Римской империи, то есть на заре правосознания, попираются беззастенчиво, где социальные механизмы, предназначенные помогать людям в критических ситуациях, социальные механизмы, работающие в той или иной степени более или менее успешно практически во всех цивилизованных обществах, используя для этого, может быть, разные методики, но работая, не работают. То есть этот вопрос в каком-то смысле представляет собой заклинание над бездной. Здесь хотелось бы понять, что вообще можно сделать в данной ситуации. Если что-то сделать можно, то с чего начать? А если сделать ничего нельзя, то почему? И нельзя ли это положение изменить?
Говорит Валерия Новодворская.
Здесь нужно просто определить, что такое альфа и что такое омега.
Ой, Валерий Ильич, не провоцируйте меня. Господь Иисус Христос и альфа, и омега. Это в Писании сказано, не я сказал.
Что на эту тему сказал наш Господь? Он сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Все начинается со свободы, и в том числе дорога к большему детскому пособию начинается оттуда же. Начать с борьбы за свободу, которая вот в таком дефиците в этой стране и всегда была в дефиците.
Валерия Ильинична, конкретнее, женщина в Старом Осколе получает 100 рублей, 1000 рублей на ребенка и там, допустим, 1500 как уборщица. В чем
для всех, и для женщин, и для мужчин, и для пенсионеров, которые тоже не в золоте купаются, у них у всех одна дорога к процветанию. Даже относительному земному процветанию нельзя прийти иначе, чем через свободу. Вот у нас скоро будет юбилей Декларации прав человека, подписанной в 1948 году, 60 лет. Так вот, в Западной Европе эти заповеди, их можно назвать заповедями, это прекрасные слова, и, в общем, они соответствуют Евангелию,
безусловно,
выполнены более-менее, пусть на 80%. У нас, как говорится, еще и конь не валялся. А дорога к выполнению, она идет через борьбу за свободу. То есть, выступая против нынешней власти, выступая за освобождение узников совести и политзаключенных, за парламентаризм, за нормальные выборы, против безумной совершенно антизападной внешней политики, против того, чтобы Россия стала еще одним узелком на этой оси зла, мы решаем потихоньку, поэтапно, в перспективе исторической, все вопросы. Почему смутное время имело такой выход? А не случайно, потому что придуманный праздник абсолютно лжив. Выход для России был в том, что предлагал Григорий Отрепьев, который не был царевичем, но был интеллектуалом, и был гражданином будущей Европы. Бывает такое предвосхищение. Он предлагал реформы. То, что он предложил России, по сути дела, это было предвосхищением перестройки. Он пытался из Боярской думы сделать парламент. Он пытался внедрить основы гуманизма. Он пытался сделать Россию частью Запада. Ничего не получилось. Тогда бояре, когда им надоело терпеть от разных зеленых типа Болотникова, от грабивших их казаков, от гражданской войны, додумались обратиться к королю Сигизмунду с просьбой дать царевича Владислава в качестве кандидата на российский престол. Для России тогда это был шанс. Этот шанс был отвергнут, поэтому смутное время имело такие фатальные последствия.
Говорила Валерия Новодворская, у нас звонок из Москвы. Вера Ивановна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я с уважением отношусь к борьбе Валерии Новодворской за свободу и процветание земное, но у меня больше такой духовный вопрос к Андрею Философу. Вот, вы знаете, с подросткового возраста, когда человек начинает взрослеть, он все время попадает то в ямы, то в колею, то в безысходность, то в тупики. И постоянно вот эти зигзагообразные его поиски, вот в конце концов, ну, лично меня привели вот к пониманию христианства, к пониманию смирения, любви, вот добра, вот подставь щеку другую, потому что зло на зло, оно всегда порождает только зло. А вот мне хотелось бы узнать, вот вы пишете книжки, вот свой бы, я думаю, у вас богатый духовный путь был, не отобразили или не собираются отобразить в каком-нибудь своем произведении?
Нет.
Спасибо.
Нет. Не собираюсь отображать, и прежде всего, потому что ничего интересного в антропологическом смысле слова, ничего оригинального в этом пути нет. Честно говоря, я думаю, что замечательный жанр литературной исповеди был очень важен на определенном этапе развития культуры, к которой мы все принадлежим, западной культуры. Я думаю, что здесь можно так же, как в ситуации с однополярным или многополярным миром, говорить только о том, что есть, в общем, одна форма культуры. Известная нам это культура западная, христианская или постхристианская, потому что все остальное в той или иной степени похоже на это, но в строгом смысле слова культура не является, а представляет собой какие-то совершенно параллельные варианты развития.
Типа каннибализма.
Нет, я в данном случае совершенно не склонен шутить. Вот, и очень нужны были исповеди, вроде исповеди, там, начиная от исповеди Руссо, там, кончая исповедью Жида. Все это чрезвычайно было важно на определенном этапе становления нашей психологии. Но это время, на мой взгляд, уже прошло. Сейчас исповеди не так интересны, потому что те аспекты нашей души, которые исповедь такая может вскрыть, уже хорошо известны. Они уже, скажем так, всосаны с молоком матери. Западный мир уже усвоил эти базовые принципы устройства человека. И поэтому, на мой взгляд, сейчас гораздо интереснее выводы, которые мы можем из этого сделать.
Андрей Альбертович, но ведь вы пишете в сущности, я бы сказал, жития. Вот ваши очерки о людях, которые совершили. Вы пишете жития. А можно простой вопрос тогда тоже. А какой из ваших героев, описанных уже вами или еще не описанных, которые только бродят, вам кажется вот наиболее... Вот кого бы вы хотели перенести в Россию, чтобы вот вы могли рядом с ним жить, чтобы вы могли у него что-то спросить и так далее? Сикорского ли?
Слава богу, никого из них. По той простой причине, что все эти люди так или иначе находятся со мной в каком-то духовном общении. Я в той или иной степени инвольтирован ими, когда сажусь высказывать свои философские мнения на их счет. И гораздо больше меня окружает людей, которым еще предстоит сказать свое слово. Или не предстоит. Но изящным рондо, возвращаясь к началу нашей передачи, может быть, это и не имеет существенного значения. Потому что все эти люди, жития которых я пишу, так или иначе выразили себя в истории. А это не самое интересное, что может сделать дитя Бога в процессе прохождения срочной жизни. Если у нас останется в конце передачи время, мне хотелось бы сказать пару слов о двух планах, скажем так, нашего бытия здесь, одним из которых, и, как я уже сказал, не самым интересным, является исторический. Мне гораздо интереснее общаться с людьми вне, так сказать, объективации их социальной, вне их социальной роли, не зная, кто они. И самые интересные люди – это те люди, которые сами не знают еще, кто они такие.
Вот нащупывается выход на самом деле, причем выход вверх, а не в соседнюю камеру. Ну, давайте пока вот на звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, это Петр провокатор, по словам Валерия Ильинична. А вы, уважаемая госпожа, как-то говорили, что Россия пойдет на Запад через Литву. И вот тут у меня возник вопрос. Вот те 20%, которые не достают до выполнения декларации прав человека, да, в Европе, вот они почему-то осели там в Литве, в Латвии и Эстонии. Я вот получаю пенсию за свою тетушку латвийскую, она здесь живет, в Москве, в моей семье. Вот, пенсия 7 тысяч рублей, точно такая же, как, ну, так же, как наша российская пенсия у меня в Латвии. Ну и что там говорить о правах? То есть там просто люди разделены на первый и второй сорт, на русскоязычных и русскоязычных. Через Белоруссию, может, пойдем лучше на Запад?
Да, Петр, я прошу прощения, потому что у всех у нас, я думаю, есть родственники в прибалтийских странах. А вот ваша тетушка приехала. А почему люди тогда все не приедут из балтийских стран в Россию?
А, я могу отвечать, да?
Да, да.
А, ну, во-первых, 100 тысяч примерно из Латвии приехало в Россию. Я вот 4 семьи таких знаю. Вот просто этому препятствует российская политика, прежде всего, надо прямо сказать. То есть российское государство списала своих там 25 миллионов, вот, и занимается своим делом. Я как раз не сторонник нашего руководства. Я с Валерием Ильичем полностью согласен, что нужно нам иметь парламентскую республику. Народ должен свободно голосовать. Но как свободно голосовать, если и цинизм породил эту систему? Вот и все. Ведь мы же не можем голосовать свободно. Нам не дают голосовать свободно. Мы развели коррупцию сверху. Она пошла от Бориса Николаевича.
Хорошо, тогда... Петр, тысячи извинений, время уже поджимает.
Спасибо.
Но я рад, что вы признали, что это вы развели коррупцию. Я все время думал, кто. Говорит Валерия Новодворская.
То, что случилось 7 ноября, и каждый год мы заново это переживаем, это не было поиском выхода. Поиском выхода и надеждой на избавление от лжи и на какое-то продвинутое парламентское развитие была февральская революция. А вот октябрь – это уже совершенно сознательная попытка банды злодеев захватить власть, и они прекрасно знали, что они будут делать с этой властью и с этим народом. И вот то, что мы сегодня переживаем, в частности, судьба Алексаняна и Бахминой,
и это наследие
и Муртазалиевой, вот, и Сутягина, и Данилова,
да, и Махмудовой.
И Махмудовой, и всех юкозовцев. Это и есть наследие октября. Наследие той нечеловеческой жестокости и полное отрицание христианского милосердия, которое было внедрено советской властью. О чем мы говорим в смысле милосердия, если у нас в капище на Красной площади, на главной площади страны, лежит злодей Ленин, Ульянов, и если над Кремлем до сих пор красные звезды, и если у нас коммунисты до сих пор серьезная общественная сила, а не как в Украине, где они еле-еле попали в Раду, хотя там очень низкий проходной барьер.
Так, без предвыборной агитации, Валерий Ильич.
Нет, какая предвыборная агитация?
На Украине будут выборы.
Ах, вот как. Ну, то есть, или наши слушатели будут голосовать на украинских выборах, или на американских,
да,
где
да,
вы
да.
находитесь?
Да нет, просто
в какой стране?
Да, мы...
Я хочу сказать, да, что этот вопрос о судьбе России, способна она на что-то или не способна, он решается человеком в зависимости от отношения к этой стране. Если эта страна не очень нужна и не очень интересна, а свои личные сиюминутные дела, свое личное благополучие, успех, карьера важнее, то, значит, вопрос будет решен так. А ну ее, эту Россию, я буду решать свои земные вопросы, а Россия все равно пропала, она подождет. Но если Россия – это нечто драгоценное, человек пожертвует собой ради ее будущего. Между прочим, есть совершенно потрясающий монолог на эту тему от имени Лезгов-то, в поэме Евгения Евтушенко Казанский университет. Не верите? Я с оптимистами. Еще распахнется простор. Еще государыней истина взойдет на российский престол. Конечно, немножко мы варвары. Конечно, немножко зверье. И мы из истории вырваны, но сами ворвемся в нее. Наследники Пушкина, Герцена, мы зависть, мы вырастим плод. Понятие «интеллигенция» сольется с понятием «народ».
Говорит Андрей Филозов.
Я прям даже не знаю, что сказать. Наверное, либеральное общество от тоталитарного общества, или, скажем, от общества тотального, чтобы это не рождало у нас чисто политические ассоциации, мы сейчас будем говорить исключительно о видении мира, об этической модели.
А может так, общество надежды, общество, которое вот безвыходное, знаете, отсюда и циники, которые делают карьеру, не любя страны, в которой живут,
давайте,
отсюда.
Давайте попробуем, я попробую не сбиться с мысли, посмотрим, куда она нас приведет. Вот, скажем так, общество либеральное от общества тотального отличает как раз то, что большой интерес вызывает личное благосостояние, личные маленькие проблемы. Так сказать, моя земная жизнь моих близких, моих друзей, затем моих соседей, затем людей, живущих на моей улице. Дальше это расходится концентрическими кругами. В обществе же тотальном вместо этого в сознание, в повседневные людей под разными предлогами подставляются идеальные модели. На мой антропологический взгляд, философский, совершенно фиктивные, вроде модели страны, нации, народа, класса, даже и общества с его общественными интересами, величин, которые перед лицом Бога не существуют вовсе. Все это состоит из отдельных человеческих существ с их надеждами, чаяниями, злом, добром, ошибками, победами. И, разумеется, и то, о чем мы говорили применительно к либеральному обществу, то есть вот эти вот повседневные человеческие нужды, людские нужды, и то, о чем мы говорили применительно к обществу тотальному, то есть идеальное образование вроде страны, государства, народа, все это в любом случае борьба за почетное второе место. Потому что если мы хотим, чтобы в нашей жизни была какая-то надежда, на первом месте в любом случае должен стоять Бог. Не мне судить, какая из моделей, либеральная или тотальная, окажутся на практике в конечном итоге более успешными. Я сам сторонник либеральной модели, и мне, как философу, реалисту, всякая идеальная конструкция достаточно дика и малоинтересна. Но я хотел бы сказать, что ни тоталитарные социалисты, капиталисты, фашисты, коммунисты, кто угодно, ни самые либеральные из либералов никогда не преуспеют в своих начинаниях, если не научатся ставить свои модели и свои практические наработки на второе место перед лицом того, к чему уготовил людей Бог.
Говорил Андрей Филозов. У нас звонок из Москвы. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, друзья. Мне кажется, понятие безысходности христианина – это несовместимые понятия, потому что для нас даже смерть, в отличие от неверующих, – это дверь. И если Бог за нас, то кто против нас? И кто осуждает избранных Божиих? Ибо Бог оправдывает их. У меня вопрос к Валерию Ильиничу. Валерий Ильинич, ну вы согласны принять сопредседателем своей партии Иисуса Христа? Не кажется ли вам, что это ставит вас на одну духовную ступеньку вместе с теми чекистами, которых вы так не приемлете? И что для вас истина, о которой вы говорили?
Владимир,
что
только она для вас? Поясните, почему, я надеюсь, достаточно невинное зачисление Спасителя в Демократический Союз вы так острую болезнь воспринимаете? Владимир, почему вы так болезненно восприняли вот это вот зачисление?
Ну, потому что это, я считаю, кощунство.
Валерий Ильич.
Ну, я думаю, что Иисус Христос, насколько я его знаю, мне кажется, мы с ним как-то внутренне поладили, не был такой чванливой вороной, чтобы обижаться. он был веселым человеком, веселым, остроумным, и как раз провозвестником в этом чопорном корпоративном обществе, теократическом обществе древней Иудеи, провозвестником веселой и раскованной Европы. Во многом поэтому и его земное существование так печально закончилось. И мне кажется, что смерть – это, возможно, дверь, но пока мы еще не умерли, надо жить, и надо жить достойно. И вот я не согласна с коллегой его христианстве философом, что западный индивидуализм – это какая-то дорога к эгоистическому скотству.
Я никогда в жизни не говорил ничего подобного.
Точно, я свидетель.
Нет, на самом деле,
и не думал.
Тотальное общество, о котором вы говорите – это общество, которое отрицает индивидуализм, и великолепно написала Айн Рэнд в своем произведении «Гимн», такая антиутопия, что за одно употребление местоимения «я» людей заживо сжигали на костре. Перед нами два примера. Вот это самое западное общество. Светлане Бахниной сказали: «У тебя маленькие дети. Ступай к себе домой, мы лично против тебя ничего не имеем, только сначала солги, донеси, и вот надо оклеветать Михаила Ходорковского, напиши и иди себе домой». Она это не сделала, потому что иначе ей было бы стыдно жить, стыдно было бы смотреть в глаза своим маленьким детям. И то же самое не сделал Василий Алексанян, хотя был тяжело болен, хотя сам Ходорковский его умолял и просил: «Да, дай показания на меня, иди домой». Они не пошли, они предпочли пойти в тюрьму. Это христианский подвиг. Вот это совершилось на наших глазах. И когда человек решает вопрос таким образом, это не второе место, это первое место.
Говорит Андрей Философ.
Валерий Ильич, разумеется, они это сделали не ради страны, которая им, я подозреваю, в этот момент была в значительной степени безразлична, а ради человека Ходорковского, который заслуживает справедливого и милосердного к себе отношения. Поэтому то, что тот подвиг, на который, гражданский подвиг, на который пошли эти люди, никоим образом не свидетельствует в пользу того подхода, когда интересы страны или нации ставятся на первое место. Напротив, здесь речь шла о судьбе совершенно определенного лица, нашего брата.
У нас есть звонок, видимо, уже последний. Виктор Иванович из Москвы. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Мне Валерий Ильич вопрос. Валерий Ильич, как хорошо я знаю, вы очень хорошо относитесь к товарищам из ЧК КГБ, а сейчас из ФСБ. Поэтому вы много потерпели от них. И хотел бы вам узнать у вас следующее. Почему все-таки эти все вопросы, что проводили над вами, и что сейчас проводят над людьми, это клика этих просто называемых преступниками, потому что они сейчас проводят, это мне достоверно известно. Есть подтверждение из администрации президента, если не называть фамилию, об этих опытах над людьми. Притом на беременную женщину.
Виктор Иванович, только чуть короче, у нас времени.
Хорошо. Доводили даже Ельцину. Он только отмахнулся от этого. У нас нынешний бывший президент Путин отрекся от коммунизма и говорит, он православный. Православный человек никогда не будет совершать преступления над людьми.
Вопрос. Вопрос, Виктор Иванович.
Скажите, пожалуйста, согласны вы с этим мнением или нет?
Ну, что чекисты – это преступники, с этим все приличные люди согласны. Здесь даже двух мнений быть не может, только не представляю, при чем здесь несчастный Ельцин, который сделал для страны все, что мог. Потом, мне кажется, что Россия, как таковая, может быть очень индивидуальным понятием, и отнюдь не в нацистском плане. Рейх, там, нация, раса господ. Я, например, ощущаю Россию так, она у меня сидит за пазухой, как больной котенок, и все время жалобно мяукает. И, кстати, вот каждое злодеяние, которое совершается в ней, вот то, что произошло с Бахминой, с Арой Муртазалиевой, с этой девочкой, которая неизвестно за что 5 лет сидит...
Махмудовой. Ей дали 5,5 лет.
Да, 5,5 лет да. дали. Это... Каждый раз Россия жалобно мяукает, потому что ей тоже не хочется ходить вот в такой волчьей шкуре и быть всеми осмеиваемой и презираемой. И это очень индивидуальное понятие, когда личность может гордиться своей страной, может, не стыдясь, называть эту страну, а иначе ведь и индивидууму никакой жизни нет.
Говорит Андрей Филозов.
Я не уверен, что при каких бы то ни было обстоятельствах для нас важно гордиться своей страной. И мне кажется, что если вообще можно говорить о гордости в этом плане, то и нашей стране, и нашему народу, и нашей расе будет лучше всего в том случае, если они смогут гордиться нами.
Говорил Андрей Филозов. Я замечу, что Валерий Ильинична про гордость не говорил. Никто не гордится котенком, который у тебя за пазухой. И, кстати, историческая справка Валерия Ильинична. Ни один котенок, ни одна кошка во время земной жизни Спасителя не пострадали. И никто в него дохлыми кошками не швырял, как вы сказали. Камнями было, но это камни. А кошки не пострадали. И в заключение нашей передачи, я думаю, что вот то, с чего мы начали, люди, которые невинно сидят в тюрьме и отказываются выйти в сущности, оказывается, из безвыходной ситуации, часто выход в том, чтобы отказаться выходить, остаться. И, конечно, тогда я скажу так, безвыходные ситуации бывают, но нет ситуаций, из которых нету входа. Вот то, о чем говорил Андрей Альбертович, вход к Богу есть всегда. И часто не нужно искать выход, нужно искать вход в царство нашего Создателя, Искупителя и Спасителя. Вы слушали Радио Свобода, программу «С христианской точки зрения». И через 10 минут буквально будет в записи программы Виктора Еропеева «Энциклопедия русской души». С замечательной темой, что такое наша пенсия. Будет президент сберегательного фонда РИСО Андрей Неверов и генеральный директор управляющей компанией Михаил Малахов. Всего вам доброго. Храни Господь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.